Я вас категорически приветствую. После каждого ролика про Украину поступает масса вопросов. Вопрос номер один, вопрос всех вопросов про Украину – это вопрос про Голодомор. Что это такое было, почему оно случилось, каковы были результаты и прочее, и прочее. Сегодня на эту тему побеседуем с историком Борисом Юлиным. Борис, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот терзает людей вопрос Голодомора. Как вот сразу к самому главному, тебе не кажется, что слово «Голодомор» оно придумано в сугубо пропагандистских целях?
Нет, оно извращено в сугубо пропагандистских целях. То есть «Голодомор» – это вполне старое понятие, древнее. «Голодомором» называли на Руси голод, при котором есть достаточно массовые случаи смерти от этого голода. То есть, например, при Борисе Годунове, когда вот начался жуткий голод трехлетний, это тоже был голодомор. То есть, ну, собственно говоря, это объединение. Это мор от голода.
Ну, естественно, наши милые нашему сердцу укронацисты, они норовят это изобразить как нечто небывалое в истории человечества, только на земле Украины случившееся и имевшее цель этническое уничтожение украинцев, этнический геноцид, который, как нетрудно догадаться, устроили москали. Так ли это?
Так вот, ну, кстати, они еще пытаются вложить такое понятие, что Голодомор – это сугубо искусственное мероприятие. То есть, что это операция Голодомор.
Да, да, да.
Так вот, на самом деле, ну, чтобы убрать всякие разночтения, что можно сказать? В Советском Союзе в начале 30-х годов Голодомор действительно был. Но это был именно, вот, скажем так, это были случаи смертей достаточно массовые от голода. Массовые – это как? Это означает, что не один человек умер от голода и не два. Что речь идет о сотнях, а в некоторых регионах – о тысячах человек. Голод был. Но сразу нужно сказать, что, этот голод был не на Украине, он был в Советском Союзе, где были охвачены больше всего голодом регионы – это Украина, Поволжье и Северный Казахстан. Угу. При этом самым пострадавшим регионом был Северный Казахстан.
Что-то казахи пока не рассказывают о том, что русские…
Не, у них это тоже есть. Есть. Другое дело, что они не пытаются этому приписать, как, ну, выдавать это как именно злобная попытка москалей уничтожить казахский народ.
Ну, задача укронацистов – провести прямую параллель между Гитлером и Сталиным, и те, и другие уничтожали несчастных украинцев.
Ну, да. Так вот. И кроме того, здесь есть какой момент важный, что во время этого голодомора, во время этого голода не стояло никакой задачи, кого бы то ни было уничтожить. То есть, да, вот был такой момент, действительно, который сейчас играет на руку и бандеровцам, и Демшизе нашей либеральной, что сам момент голода вот этого и смерти от голода, он в советской историографии, скажем так, стыдливо умалчивался. Ну, потому что действительно гордиться было нечем. То есть в советской историографии обычно упоминаются проблемы с продовольствием, не более того, и указывается в трудах о том, что было серьезное падение урожайности. Ну, кстати, сейчас, допустим, в Российской Федерации в зависимости от погодных условий из года в год у нас идет как вот гуляет урожайность примерно в полтора раза.
Неплохо.
Также гуляла она и в те времена. То есть, например, во время голода там что было? Там было 3 года подряд более низкая, чем предыдущие годы, урожайность. На пике на 20 с лишним процентов падения.
Сразу вопрос. Вот если речь идет про Украину и падение урожаев на Украине, было ли падение урожаев в сопредельных государствах, типа Польша, там, Венгрия, Румыния?
Было. Но, в принципе…
Без участия большевиков, правильно понимаю, да?
Да. И вот здесь есть какой интересный момент. Ну, сначала я хотел бы поговорить все-таки не о Польше и других сопредельных государствах, а о том, что, как считаются жертвы голода.
Так.
Обычно упоминаются большие цифры. Там 5 миллионов, 8 миллионов, 3 миллиона. Угу. Так вот. Сразу какие моменты? Во-первых, это вот понятие жертва голода, оно абсолютно лунное. то есть не привязаны к реальной жизни. Случаев смертей именно от голода, то есть когда врачи установили, что человек умер от недоедания, их было сравнительно немного. Обычно играют с какими цифрами? Это падение рождаемости, демографическая, так сказать, недогрузка, то есть типа того, что должно было вырасти население настолько, а выросло меньше. Общая смертность возросшая. То есть понятно, что, допустим, если люди голодают, то есть, ну, работает человек, живет, да, но при этом еще живет впроголодь, то часто обостряются другие заболевания. Кроме того, нервный стресс. У кого-то может там сердце приходить, что-нибудь. Это не смерти от голода, это не голодомор. Но при этом, ну, во время стихийных бедствий, допустим, многие погибают не от стихийного бедствия, там не лава разлилась и так далее, а то, что просто перенервничал человек. Да. Вот здесь, в принципе, такое тоже есть. Вот количество жертв именно от голода, то есть сколько человек умерло от голода, оно неизвестно. Ясно, что речь идет о тысячах людей, но никак не о сотнях тысячах, тем более не о миллионах. И в принципе,
что же позволяет тогда такие цифры выкрикивать, миллионы?
Ну а что позволяет, допустим, нашим нынешним, вот, допустим, любителям похрустеть французской булкой? Вы утверждаете, что советская власть привела, ну, вот, скажем так, уничтожила 150 миллионов человек на основании того, что по расчетам Менделеева там, к середине 20 века у нас должно было быть население 400 миллионов, а было 250.
Ну,
это вот ровно то же самое.
Солженицын стайл, да. В тайгу загнали 18 миллионов мужиков, а всего убили 160 миллионов. Да.
Так вот, понимаю. И здесь ровно так же. То есть, мол, если бы не это, то было бы столько-то.
А сразу вопрос тогда. А есть ли там какие-нибудь, я не знаю, свидетельства очевидцев, заслуживающие доверия свидетельства очевидцев? Потому что там же говорят, что типа вот там мертвые валялись на улицах,
есть, умершие от голода. Есть, но вот если брать, короче, сначала вот брать саму цифру, на всякий случай приведу данные украинского демографа,
так,
которые касались именно роста населения Украины.
Так.
То есть обыкновенное исследование по демографии, просто изменению населения Украины. Так вот, в 1930 году, накануне голода, население Украины было 30 652 тысячи человек.
Угу.
В 1933 году, после голода, 32 157 тысяч человек. То есть население за время голода на Украине выросло.
Да.
Здесь можно много говорить, допустим, типа были какие-то моменты миграции, которые не позволяют четко посчитать. То есть кто-то приехал на Украину, кто-то уехал с Украины, кто-то умер сам, кто-то умер от голода, типа жертва голода.
Угу.
Так вот, падение, рост рождаемости, здесь можно много говорить с цифрами, но факт один есть. Население Украины во время этого голода
выросло.
Не сократилось, оно
даже выросло.
Да. Оно выросло меньше, чем рассчитывали, то есть меньше расчетных величин. И вот эта вот разница с расчетными величинами и трактуется как жертвы голода.
То есть, типа, должно было стать 35, а стало 32, считаем,
да,
что 3 миллиона умерло?
Да.
Ну, это...
Вот это и есть методика подсчета.
Я, конечно, в арифметике не силен, но это успех.
Угу. Так вот. А так, собственно говоря, что пишет о голоде ГПУ УССР?
Так.
Так вот, это 12 марта 1933 года. Наибольшее количество фактов голода зарегистрировано в конце февраля, в начале марта. В отдельных местах это явление приняло массовый характер. Наиболее поражены затруднениями Днепропетровская, Киевская области и АМССР. Это автономная Молдавская.
Угу.
Тогда у нас еще Молдавии не было.
Угу.
Так вот. По количеству голодающих семей, подверженных заболеваниям и смертности, особенно выделяется Днепропетровская область. Вот это основной район голода в Советском Союзе был.
Угу.
Ну, имеется из украинских, не беря Казахстан и Поволжье.
Так.
Преобладающее количество голодающих – колхозники. К ним относятся главным образом многосемейные хозяйства, выработавшие незначительное количество трудодней.
То есть, это те, кто не хотел работать в колхозах?
То, кто вступил в колхозы, но там не работал.
Угу.
И, соответственно, не получил распределение от колхоза по трудодням.
Угу.
То есть, то, что идет сверх зарплаты. Зарегистрированы также факты голода среди колхозников, выработавших большое количество трудодней, но не получивших в колхозе продуктов питания в результате разбазаривания и кражи хлеба в момент уборки.
Виноват колхоз в данном случае.
Советская власть. Да. Лично Сталин. Он украл хлеб.
Вопрос снимается. Так.
Ясно, что украсть хлеб мог только Сталин. Так вот. Среди единоличников испытываются протзатруднения многосемейные, главным образом бедняцкие хозяйства. Большинство из них в последнее время не занималось сельским хозяйством. Голодающие семьи употребляют в пищу разные суррогаты, кукурузные кочаны, стебли, просяную шелуху, сушеную солому, травы, гнилые арбузы и буряки, картофельную шелуху, стручки акации и тому подобное. Зарегистрированы факты употребления в пищу мяса кошек, собак, павших лошадей. Случаев людоедства зарегистрировано на всю Украину 28. То есть это действительно голод, действительно голодомор. Но людоедство, когда говорили, там, допустим, что тысячи людей пожирали друг друга, да? Вот 28.
Про людоедство это всегда неправда. Если бы жрали человечину, никто бы не умирал, поверь. Крутили бы трупы на котлеты, убивали бы всех, ели, и никто бы не умирал. Это говорит, жертвы голода всегда говорят о другом, что люди до конца остались людьми. Они не стали есть себе подобных. Точно так же, как в блокаду. 28. Ну, тут неплохо еще определиться, на сколько миллионов человек это, в общем-то.
Это то, что касается официального заявления. Вот этот документ. Советская власть, то есть она на это реагировала. Угу. Так вот, но были и другие документы, которые, в принципе, близки по времени. Например, в ноябре 1933 года украинские вожди, собственно говоря, руководители Украинской ССР, рапортовали в Москве о небывалых успехах республиканского сельского хозяйства.
Это то есть 3 года подряд не урожая, у них небывалые успехи. Да.
Да? ЦК ВКПБ, товарищу Сталину, товарищу Кагановичу, СНК СССР, товарищу Молотову. Украинская партийная организация досрочно и полностью к 6 ноября закончила хлебосдачу по всем культурам и по всем секторам. В этой победе решающую роль сыграла огромная помощь, которую оказали ЦК ВКПБ, Совнарком, колхозам, единоличникам Украины. Тут идет так. Эта победа также явилась результатом большевистской борьбы украинской партийной организации. Ну, здесь вот хвалятся, и дальше идут подписи. Косиор, Постышев, Чубарь.
Вот Косиор и Чубарь какие-то не москальские фамилии. Видимо, это были украинцы.
Да.
Нет ли здесь этнической составляющей в этом геноциде? Может, это украинцы геноцидили украинцев? Нет?
Так здесь были еще интересные документы.
Так-так.
Так вот. А вот, допустим, записка экономического управления ГПУ УССР. В Одесской области выявлено 264 мельницы, производивших тайный помол. В Днепропетровской области выявлено 29 тайных мельниц, допущенных в эксплуатации без разрешения комитета заготовок 346 мельниц. В Винницкой области выявлено 38 тайных мельниц, проводивших тайный помол зерна. Только в указанных областях органами КПУ лишь за 20 дней обнаружено 750 тайных мельниц. Тайные мельницы – это что означает? Это означает, что там мололи неучтенное, то есть сворованное зерно. Обратите внимание, что именно в этих регионах наблюдалась наибольшая смертность.
То есть, именно туда уходил выращенный в колхозах и разворованный хлеб. Да.
Да.
И никто вот... не виноват. Никто не... Сталин украл. Сталин да. И молол, видимо.
И вот есть записка Иосифа Сталина, генеральному секретарю ЦК КП Украины Косиору.
Так.
Обязательно прочтите приложенные материалы. Если судить по материалам, похоже на то, что в некоторых пунктах УССР советская власть перестала существовать. Неужели это верно? Неужели так плохо дело с деревней на Украине? Где органы ГПУ? Что они делают? Может быть, проверили бы это дело и сообщили бы в ЦК ВКП о принятых мерах. Привет, Иосиф Сталин.
Что-то мне уже подсказывает дальнейшую судьбу этого Косиора.
Да, с 1934 по 1939 год шло следствие. По этому делу. Потому что очень много материалов, да.
Так.
В 1939 году Чубарь и Косиор были расстреляны по приговору суда.
Москаль Постышев вывернулся.
Нет, просто в данном деле конкретно проходили Косиор и Чубарь. То есть,
там... Я из перестройки хорошо помню заметки в журнале «Огонек», где рассказывали, как этот Косиор пострадал ни за что. Ну, как и все.
Да, да,
в общем-то, да.
Совершенно невиновный человек. Так вот, а теперь то, что касается самого голода. Собрано было, допустим, зерна на Украине вот в один из голодных лет. 916 миллионов пудов. 280 миллионов пудов забрали в виде плана. Это вот хлебозаготовки.
Угу.
Осталось на пропитание крестьянам 636 миллионов пудов. То есть, на хлебозаготовки забиралось, получается, порядка от четверти до трети хлеба у крестьян. Не больше. При этом было определенное падение урожайности. И вот здесь как раз можно подойти к причинам голода. Дело в том, что само падение урожайности не было катастрофичным. Оно не приводило к массовому голоду. То есть, причины неурожая неясные были. То есть, во-первых, это было засушливое лето, а на Кавказе это были, наоборот, проливные дожди, которые тоже не способствуют хорошему урожаю. Так вот, кроме того, была эпидемия ржавчины пшеницы, охватившая южные районы как раз. Это вот Краснодарский край, Ставрополье, Украина. Это тоже было очень плохо. Так вот, но были еще и моменты, которые были вполне известны. Это, например, достаточно массовый саботаж, проявившийся, кстати, в основном именно на Украине, по сдаче хлеба и по сельхоззаготовкам. То есть, резали скотину.
Это очень важный момент, да. То есть, многие и на причину голода указывают именно как на нежелание сдавать скот в колхозы. Тогда всех этих волов, быков, коров резали, мясо немедленно сжирали и типа посмотрим, как ваш колхоз выкрутится. А дальше было не на чем сеять, а после этого отсутствие зерна.
Так вот, дело в том, что в Поволжье и на Украине, особенно на Украине, господствовал такой момент, вот взгляд, пропаганда эта такая кулацкая была своеобразная, что необходимо давить на советские власти, пока не дадут нормальную цену за зерно.
Да, да.
То есть, чтобы закупка была не по твердым ценам,
да,
а по более высоким. Мол, пускай они приползут на коленях. И вот стоит такая задача. Дело в том, что говорят, типа, вот изымали у крестьян голодающий хлеб, да?
Угу.
Но дело в том, что перед советской властью стояла какая задача? Чтобы накормить города и чтобы была накормлена деревня. Городское население откуда-то хлеб должно было получать. Так? Люди работают на заводах, есть они должны. Все эти заморочки типа того, пока не дадут нормальную цену, они не годятся. Это люди будут в городах умирать от голода. И вот поэтому план заготовок выдавался. И вот в одних деревнях, допустим, выполняют, или в колхозах, вот, да, план хлебозаготовок. И там, что самое интересное, не наступает особого голода. Почему? Там никто ничего не прячет, никто ничего не уничтожает. И поэтому они могут этим зерном нормально пользоваться. А в некоторых местах как раз-таки устраивают саботаж. А саботаж как выглядит? Типа того, мы давайте скотину забьем и так далее, потом все будет, наладим, а вот сейчас цену им взвинтим.
Ну, типа, сельский авторитет, кулак, подкулачники, которые, так сказать, осуществляют пропагандистскую работу и которые убеждают население где словом, где делом, типа, ноги поломаем, нельзя ничего сдавать и не будешь сдавать. И, как результат, естественно, отсутствие сдачи.
Так вот. И при этом идет обычно такая легенда, вот всегда сопровождает миф о Голодоморе, миф о том, что советская власть продолжала активно продавать зерно за границу.
Угу.
Ну, допустим, экспорт пшеницы из советской России. Вернее, из Советского Союза. 30-й год – 2,5 миллиона тонн. 31-й год – 2,5 миллиона тонн. 32-й год – 550 тысяч тонн. 33-й год – 748 тысяч тонн.
Угу.
То есть, резкое сокращение поставок за рубеж. Собственно говоря, в это же время, то есть во время Голодомора, шли активные закупки продовольствия за рубежом. То есть закупалось огромное количество, десятки тысяч голов скота в Турции. Закупалось хлеб и скот в Персии, то есть в Иране. Пытались закупать в Европе, на мировом рынке, но это было сложно.
Почему?
Дело в том, что действовала в то время такая комиссия по мировым закупкам хлеба. Дело в том, что мы присоединились в 20-е годы к многим международным соглашениям. Ну, это не современные ВТО, но в какой-то мере близко. Это была международная организация, занимавшаяся торговлей хлебом. И там был жуткий скандал по поводу того, что Советский Союз из-за голода на своей территории резко сократил продажи хлеба.
Но пытались наши демократические додавить. Друзья-то этим воспользовались как-нибудь, нас придушить, там еще что-нибудь.
Воспользовались? Дело в том, что они вообще грозились ввести санкции, если мы не восстановим в прежнем объеме поставки продовольствия. И, кроме того, фактически заблокировали возможность покупок нами продовольствия на рынке, допустим, США, Австралии. Вот именно из-за невыполнения Советским Союзом обязательств по поставкам продовольствия на мировой рынок. Но наше правительство все равно продажи зерна резко сократило. Сократило многократно. То есть выполнялась только какая-то часть поставок, при этом закупалось за рубежом продовольствие больше, ну, кажется, я говорю, на таких вот рынках, типа Турции или Ирана, гораздо больше, чем продавалось за рубеж. Направлялась помощь в пострадавшие районы. Посевной материал, просто продовольствие.
Вообще выглядит как-то странно. Ты знаешь, так я тебе скажу, что ну, железные дороги уже были, да и дороги просто были. То есть, если самый надежный источник, это, естественно, как обычно, ГПУ, то есть НКВД и иже с ним, люди, которые располагают агентурной информацией о том, что происходит на местах. И если поступают сигналы, что люди уже мрут, ну, как-то странно, почему туда...
Я вот цитировал уже сейчас как раз специально, почему, письмо Кассиора.
Это значит...
Украинские власти на местах скрывали ситуацию,
это,
обстановку.
Я бы даже сказал, вырисовывается сразу по-другому. Это украинские власти организовали собственными действиями, организовали и спровоцировали. А когда появились результаты в виде мертвых и людоедов, они это принялись прятать. Правильно понимаю?
Разумеется. Да? Более того, помощь, которая оказывается, там же опять возникает вопрос распределения. Вот эти вот тайные мельницы, которые работали и так далее, это вопрос как раз перераспределения. То есть, мы у кого-то украдем для того, чтобы подгрести под себя.
А кому они эту готовую муку продавали, которую намололи?
Ну, вот видно тем, так сказать, кто там был зажиточными людьми. То есть, кто мог за это заплатить.
Ну, интересно, кстати, получается. То есть, это у человека, значит, ну, берем деревню, так сказать, сферическую деревню в вакууме. Никуда на деревне не спрячешься от пытливых, внимательных глаз. И тем не менее, есть люди, которые, значит, зерно воруют сначала, потом, скорее всего, это ворованное зерно продают кому-то другому. Или перерабатывают его сами. Значит, у них есть мельницы тайные. То есть, это, я уверяю, она не у себя дома в подвале стоит, по всей видимости. Хотя, может быть и такое. Дальше готовую муку, ну, во-первых, молоть надо. Это, скорее всего, не ветряк. Ветряк не поставишь, да, он заметный. Скорее всего, это что-то вручную или ишак какой-нибудь там крутит жернов.
Да иногда локомобильчик собственный.
Да, ну, да, возможно, и механизация. То есть, как это можно осуществить незаметно? Он не 3 килограмма муки там мелит. Это мельница...
сговор, это поддержка части местного населения.
Естественно. Я тебе про то, что это там участвует половина деревни в этом. Такого быть не может, чтобы это не видели, не знали. Ну, тогда же была статья за недонесение, сокрытие преступлений и прочее. То есть, если деятельность осуществляется в таком размере и приводит к таким чудесным результатам, ну... Странно как-то. Чем занимался этот Кассиор?
Ну, вот видно, таким и занимался. То есть, строил, собственно говоря, коммунизм в отдельно взятой квартире. То есть, по сути, занимался восстановлением капитализма. О чем Сталин, собственно, в письме и написал. Что такое ощущение, что советская власть там больше не действует.
Ну, видимо, так и было, да.
Так вот, и проблемы реально были очень большие. Но это проблемы были именно с распределением. То есть, голод не охватил всю Украину. Он... Вот такими пятнами, точками поразил отдельные районы, куда не дошла помощь, откуда вывезли зерно, где крестьяне не привели посевную работу.
Я думаю, там еще и по ходу помощи было примерно то же самое, поскольку эта помощь при такой постановке вопроса, эта поступающая помощь немедленно разворовывалась, перепродавалась, а люди, у которых ничего не было, они в результате мерли. Я не сомневаюсь, что так и было.
Ну, скажем так, самый сильный голод был в Казахстане.
Так.
А самую большую помощь в расчете на душу населения получила все-таки Украина.
Ну, там народу, может, больше или что?
На душу населения в расчете.
Угу.
В абсолютных значениях там многократное превышение было. Просто там действительно все это вот как в яму проваливалось.
Они и закапывали хлеб в ямы, что характерно. Угу. То есть, они прятали его в земле. А замечу, ну, не все в курсе, что вот элеваторы, например, куда зерно свозят, оно хранится там в весьма специфических условиях. То есть, если сваливать зерно в бурты, так сказать, оно сгорит. То есть, там внутри температура повышается, и кранты этому зерну. Хранить его непросто. А пряча от государства, его обычно закапывали в землю. То есть, что мы знаем из пионерских историй про Павлика Морозова. У Павлика Морозова, правда, там, где он жил, хлеб не рос, и там его никто не прятал, но из такого, из мифа это известно. И говорят, я не это, не специалист, говорят, что когда, закопав хлеб в землю, он лежал там, соответственно, зимой, а когда хлеб закопан, то в нем появляется плесень, такой специфический грибок на нем растет. И далее, когда этот хлеб вот с грибком начинают употреблять в пищу, появляются весьма специфические болезни. Говорят, именно от этого люди пухнут от голода. То есть, если посмотреть на фотографии узников нацистских концлагерей, ты там опухших не увидишь. Там человек дошел
до сбалансированной диеты.
Да, до состояния скелета. А вот это вот, когда человек пухнет, а пухнет он целиком, там руки, ноги, голова и всякое такое, и от этого умирает, то это вот последствия употребления закопанного и в результате зараженного хлеба. Это не к тому, что...
Ну, там были в средние века расписано было широко, допустим, поражение хлеба с парыней и так далее.
Да. Вот. То есть, есть, говорят, и вот такое в том числе.
Есть такое, так вот, но вот у нас видны четко попытки бороться с голодом, закупки хлеба за рубежом, увеличение количества сельхозтехники на Украине, чтобы при уменьшении поголовья, допустим, тех же лошадей можно было нормально провести посевную, уборочную, да? Угу. Все это есть. И вот ровно те же годы. Вот тут мы как раз возвращаемся к Польше и другим соседям.
А, минуточку еще. А помощь вся шла, если я правильно понимаю, из проклятой Москвы, да?
Да. Из центра.
Да. Отлично. Продолжаем. И что же было в Польше?
Так вот, например, газета Deutsche Allgemeine Zeitung, Берлин, 32-й год. Так. Трехлетний экономический кризис в стране и кабальное положение крестьянства привели к разорению и развалу польское земледелие, и без того маломощное и отсталое. Немцы о поляках. Угу. Недоимки по сельскому хозяйству дошли уже до 1 миллиарда злотых. Живущие под угрозой банкротства государства безжалостно выколачивают эти недоимки с нищего крестьянства. Особенно свирепые поборы обрушатся на украинцев и белорусов. Приезд судебного исполнителя повергает всю деревню в панику. Он появляется в сопровождении стражников и маклаков. Описывает все маломальски ценное, описанное тут же продается за бесценок. Теперь польская газета «Новый час». На Гуцульщине число голодающих хозяйств в 1932 году достигло 88,6%.
Так.
Почти 90% голодает. Это Гуцул, это как раз западенцы. Так вот. Собственность польских помещиков в эти годы достигла 37% в Станиславском воеводстве. 49% в Полесье. Знакомые все места, да?
Да.
Но это не Советский Союз, это Польша панская. Так вот,
там капитализм и все
прекрасно. На помещичьих землях даже в неурожайные годы крестьяне работали за 16-й или 18-й сноп.
Неплохо.
В марте голодовало полностью около 40 сел Косивского, 12 сел над Дверянского и 10 Коломийского уездов.
Ничего не говорит. Ну, понятно.
40 сел в уезде – это почти все. Угу. Вот. Уезд – это у нас как район в области. Угу. Газета отмечает, люди повально пухнут с голоду и умирают на ходу. Особенно лютует голод в селах Перехреснях, Старом Угвиздце, Островце. Вместе с голодом быстро распространились брюшной тиф и туберкулез.
Ну, это как обычно, да.
До 1929 года на Гуцульщину переселено с Польши 16 тысяч семей военных и гражданских польских колонистов. Им передано 600 284 гектара гуцульской земли. Это как раз те самые осадники, о которых мы уже говорили.
Ну, то есть, Все местные умерли, а сюда мы хороших людей поселим. Да. Да?
Конкретно это вот польский корреспондент Травский. Так. Газета «Пролетар» – это румынская. 9.04.32 года. Ну, кстати, издавалась она не в Румынии, она издавалась в Австрии.
Так.
В Румынии и Югославии сильные наводнения, причинившие большой ущерб. Имеются человеческие жертвы. Много человеческих жертв в Бессарабии, особенно в Сороках. Железнодорожное сообщение между Кишиневым и Бухарестом, а также между Буковиной и Польшей прервано. Дальше. Бессарабская почта. Это другая газета. 9.01.32. Бессарабия за последние пятилетия пережила два голодных года.
И никакой советской власти. Никаких колхозов. Да.
Да. Деменяца из Бухареста сообщают. Голодные бунты в Кишиневе не прекращаются. В ноябре... Ну, Кишинев – это, опять же, не Советский Союз был, это Румыния. Да. Так вот, в ноябре на 100% повышены цены на хлеб. Тем не менее, он исчез с рынка. Толпа в несколько сот человек штурмовала пекарню. Ее разгоняла полиция, есть раненые. В Тикенштине прокаженные больные сбежали из больницы, потому что им неделю не давали пищу. Они голодным походом пошли на Бухарест, против них выслали отряды жандармерии.
Прокаженные, да.
Сильно. Вот. Это не Советский Союз. Это просто рядом расположенные буржуазные государства. То есть, это у нас Румыния. Боярская и Панская Польша. И там голод, вызванный теми же самыми причинами. Кстати, голод, но не такой сильный, был и в Болгарии, потому что вот эта эпидемия ржавчины, она была. Угу. Погодные условия тоже сказались. То есть, все вокруг Черного моря, вот на севере Черного моря, было поражено голодом. Ну, но у нас с голодом боролись, угу. В Польше и в Румынии никаких мер по борьбе с голодом не предпринималось. Кто выживет, тот выживет.
А в Поволжье что было причиной? И в Казахстане, ну, если в Украине.
Я же говорю, низкий урожай. Ага. Низкий урожай был вызван как, во-первых, вот, засухой и эпидемией зерновых. Также он был вызван еще и передовыми методами хозяйствования в какой-то мере. Например? То есть, например, в Поволжье и в Казахстане использовали американский опыт. Дело в том, что в это время в Америке как раз-таки распространялись крупные вот такие вот фермы, которые являются, по сути, агрохолдингами уже.
Капиталистические колхозы, так скажем. Да.
Но только принадлежащие конкретному лицу.
Да.
То есть, не коллективные хозяйства. И вот там была такая ферма Кэмпбеллов, самая передовая. Угу. С ней носились, короче, и в Америке, с ней носились и у нас. И вот, допустим, партийное руководство Казахстана приняло решение использовать передовой опыт.
Американский.
Да.
Лучший в мире. Так. И что же это был за опыт?
Опыт был такой. Это высокоскоростная мелкая вспашка. То есть, к трактору мы цепляем не 10 плугов, а, допустим, 20-ремешных плугов. Так вот. И при этом уменьшаем в полтора раза заглубление плуга. То есть, пашем довольно тонкий верхний слой.
А какой в этом смысл? Больше вспашем?
Во-первых, мы за один проход берем более широкую полосу.
Так.
Во-вторых, сама скорость движения трактора возрастает. То есть, реально производительность труда возрастает примерно в 2-2,5 раза.
Но ведь есть же какой-то смысл в глубине вспашки.
Так нет? Вот, дело в том, что на ферме... Ну, тогда реально научная база под это подведена не была. Это был как бы крестьянский опыт глубины вспашки. Так? И вот здесь он как раз-таки снова проявился. Дело в том, что оказалось, особенно в засушливый год, здесь засуха как раз она тоже имеет место быть, правильно?
Так.
И эта засуха усугубила проблемы мелкой вспашки. То есть, во-первых, резко ускорилась из-за мелкой вспашки эрозия почвы.
То есть, это когда дует ветер и плодородный слой уносит, да?
Да, он превращается в пыль. Угу. Так вот. А во-вторых, банально не разрушались норы грызунов, тех же самых сусликов. То есть, глубокая вспашка их разрушает, а мелкая нет. И поголовье грызунов резко возросло. А они тоже любят зерно, что характерно.
Ты суслика не видишь, а он есть. Да?
И при этом, что интересно, можно сказать, вот в Америке, мол, это нормально использовалось, а у нас это построили. Да нет. В Америке использование передовых методов фермы Кэмпбелла тоже вышло боком. Там в 1934-1935 году тоже был голод. То есть, проблемы, они... Как вот? Ну, вот их... Провели эксперимент. Из-за использования непроверенных методик, из-за того, что не учтено было мнение агрономов, которые были, кстати, против введения американского опыта, да? Партийное руководство Казахстана, допустившее голод в Казахстане, было расстреляно, как и Кассиор.
Ну, в общем-то, справедливо. Если вы людей до смерти доводите, зачем вам
то самим есть, мера ответственности непонятно. Была вполне конкретная. Почему и вышло, что вот этот
я надеюсь, их реабилитировали потом всех?
Да.
Да?
Всех.
Молодцы. И Кассиоров там. И
все да, и партийное прочее. Руководство Казахстана. Всех реабилитировали. Они все невинно осужденные.
Молодцом. Молодцом.
Никс. То есть, в Советском Союзе будут какие интересные моменты? Вот кроме того, что есть факт оказания помощи, есть факт сокращения поставок зерна за рубеж. Есть факт вот, борьбы с голодом реально. Есть еще четкий факт, что руководство в тех районах, где был допущен голод, было расстреляно. То есть его осудили и наказали за допущенный голод. Уже это показывает, что этот голод, в общем-то, устраивать откуда-то из Москвы не пытались, с ним боролись. Вот в Польше как раз-таки никого не наказывали. Голод и голод.
Ну, так это не ж судьба. Хорошо. Это ж хорошо, они все умерли, а мы туда колонистов поселили. Это наоборот хорошо. Хорошо, полезно, ёлы-палы. Нет сомнений, что еще и помогали устроить как следует.
Вот, собственно, то, что хотелось сказать о Гладоморе. То есть, во-первых, количество жертв было большое, но точное количество жертв голода неизвестно. А расчетные демографические параметры, они нужны только для запугивания населения.
Мягко говоря, странный способ подсчета.
Вот, дальше. Не было повального накрытия голодом всей территории, допустим, Украины. Угу. То есть, голодали очень многие районы, но при этом они голодали не только на Украине. Украина – это всего лишь четверть территории, пораженной голодом. Во-вторых, это, опять же, говорят, именно как бы пятнами. То есть, далеко... Ну, недоедание было везде, в принципе, в этом. И в городах в это время хуже питались намного. То есть, недоедание было везде. Настоящий голод, он был, вот, по сути, как бы пятнами. И он не был... этот голод никак связан с деятельностью правительства. Его не вызывали искусственно.
Тут на ум приходит известная присказка, приписываемая Лазарю Моисеевичу Кагановичу, который в рамках политики государственного антисемитизма возглавлял в СССР очень серьезные организации. Лазарь Моисеевич говорил, у каждой катастрофы есть фамилия, имя и отчество. За это, как мне кажется, несли ответственность совершенно конкретные люди, которые сначала создали ситуацию, может быть, по недомыслию, может быть, не менее вероятно, умышленно. Вот эта вот возможность разворовывать зерно, возможность молоть его где-то там на дому, возможность его продавать. Это вы ничего не видите, да? Это вы ничего не знаете, где у вас там подпольно в промышленных масштабах.
750 за 20 дней, 750 мельниц.
Да. В промышленных масштабах производится мука. Вы ничего не видите и не знаете, да? Ну, в результате вот оно наворованное. Возвращаемся в начало. У каждой подобной катастрофы есть фамилия, имя и отчество. И граждане, ответственные за организацию подобного, совершенно справедливо получили то, что они получили.
Кстати, что самое интересное, сейчас у катастроф зачастую никаких виновников нет. Ну, конечно. Они сами по себе
зачем?
Катастрофы.
Как говорил Дмитрий Анатольевич, система должна научиться прощать.
Да. Так вот, и, кстати, вот интересный такой момент. Если вот на Украине действительно массовый голод. Весь украинский народ пытаются уничтожить, и на пятую часть его истребили. Ну, как получается по украинским источникам. Да? Люди жрут друг друга. Вот полностью беда, да?
Да.
Обычная жизнь в это время должна останавливаться, да?
Угу. Ну, невозможно работать, когда все голодные лежат, умирают.
Не то, что работать. Должна останавливаться практически вся жизнь. А вот тут теперь смотрим. У СССР 33-й год. Голод, да? Было заключено 229 571 брак. Из них в городах 70 799 и в селах 158 779.
Ну, замечу, что когда жрать нечего, да, не до свадеб.
То есть, каждый день в населенных пунктах Украины, то есть, на территории Украины, регистрировалось в среднем 629 браков. Каждый день. 629 свадеб.
Я подозреваю, что на этих свадьбах никто в обморок от голода не падал.
Я не понимаю, как вообще, когда люди умирают с голода, когда кругом едят соседей, как в этот момент кто-то может сыграть свадьбу. Им не до этого должно быть. Ну, конечно, здесь можно сказать по-другому, как я тут слышал тут такое высказывание, типа, ну, хоть где-то аж можно поесть, хоть на свадьбу поесть. Поэтому и устраивали.
Ну да, это из разряда, почему кулак называется кулаком, так работал, что кулаки не разжимались, да.
То есть, вот, собственно говоря, это вот кошмарная катастрофа. Нет, действительно, беда была.
Ну, катастрофа, Кладобор был, безусловно, катастрофа, умерли, да. И даже 100 человек умерших от голода, и один, если это родственник, то это трагедия. Но, в моем понимании, все это используется исключительно с одной целью для раздувание этнического конфликта между украинцами и русскими. То есть, все, как обычно, начинается с разоблачения большевиков, которые якобы устроили геноцид. Дальше выясняется, что большевики были русскими, а дальше проклятая Москва нас хочет уничтожить уже 5-й век подряд.
Хотя реальность говорит о том, что, во-первых, не говоря уже о преувеличении масштабов этой катастрофы, переувеличение в сотни и в тысячи раз. Так вот, кроме этого, беда эта коснулась не только украинцев, а охватила и Поволжье, и Северный Казахстан, которые к Украине никакого отношения не имеют. Не является эта катастрофа, эта беда, не является геноцидом ни в коей мере. И уж тем более не направлена была никак против именно украинского народа. И, наконец-таки, власти пытались эту беду преодолеть. И, в общем-то, в целом, преодолели. С трудом, с проблемами, но преодолели. И виноватые были в этой беде наказаны.
Что сказать еще вдогонку? Что большевики, конечно, были категорически неправы, когда о подобных вещах не рассказывали. Все вот эти вот попытки там тактично умолчать, не обозначать подонков как подонков. Ну, не может же кишеть коммунистическая партия разнообразными ублюдками, которые довели людей до голода, уморили там, ну, я не знаю, 100 тысяч человек, там, 200 тысяч. Это все равно чудовищные цифры. И это не то, что головотяпство. Ну, я не знаю. Давайте определим, кто в этом виноват, какая мера ему наказания может быть, кроме расстрела. Ты у людей жизни отнял, не ты их даешь. Как там у наших социально близких уголовников? Жизнь дает только Бог, а отнимает всякая сволочь. Ну, закономерный финал, пуля в башку. Что там с их семьями происходило, ну, я не знаю. Наверное, вы тоже там неплохо себя чувствовали, пока папа людей до смерти доводил. Почему про это не надо было рассказывать? В результате того, что большевики об этом не говорили, теперь это вылезает в виде каких-то вообще там безумных фантомов, оснащенных какими-то фантастическими надстройками. Одно, другое, пятое, десятое. Ну, как так можно было?
Но это как раз и была, на мой взгляд, довольно большая ошибка, в том числе идеологическая ошибка, когда не разбирается проблема с четким определением, и как решалось, и кто был виноват и так далее, а просто замалчивается, чтобы показать, что у нас был просто сплошной непрерывный подъем,
да.
Это было плохо. И это сейчас выходит боком.
Всем гражданам на заметку: думай, когда что-то делаешь, сделав, убей, отвечать за результаты. Вот такая история про Голодомор. Спасибо. До новых встреч.